Глава 17. Свой очередной визит Аарон Лейк нанес в Лэнгли спустя несколько недель после предыдущего. Разительные перемены ощущались на этот раз повсеместно. Кавалькада черных сверкающих лимузинов и фургонов пронеслась по улицам столицы, явно превышая допустимую скорость, но остановить их никто из полицейских не решался. Автомобилям повсюду давали красный свет, освобождали дорогу и немедленно пропустили во двор огромного комплекса ЦРУ, где его встречали угрюмого вида парни с широченными плечами и крепкими руками. Кандидатов в президенты тут же провели к всемогущему шефу, правда, на сей раз не в его привычный бункер, а в официальный кабинет. Все сопровождающие остались за дверью, и мужчины обменялись теплыми приветствиями. «Поздравляю вас с убедительной победой в Виргинии!» Не приминул вспомнить Тедди о недавних предварительных выборах. Лейк пожал плечами, словно сомневаясь в столь категоричном суждении. «Благодарю вас, мистер Мейнард. Я сделал все, что смог». «Это было впечатляющее событие», — продолжал улыбаться Тедди. «Ведь губернатор Терри обрабатывал этот штат в течение целого года, и еще пару месяцев назад его поддерживали почти все известные люди штата. Он казался несокрушимым, но теперь вынужден уйти ни с чем. Я всегда считал, что преждевременное начало кампании опасно для кандидата в президенты. Сила инерции в политике – очень странная вещь», – мудро изрек Лейк. «Да, несомненно», – ухмыльнулся Тедди и посмотрел на собеседника, прищурившись. «Однако есть и более странные вещи. Сила денег, например. Губернатор Терри проиграл эти выборы во многом из-за того, что остался без цента в кармане». «А почему?» «Потому что все деньги потекли к вам. Сила инерции изменила ему и предпочла вас, а вместе с ней потекли и доллары». «Да, мистер Мейнард», — согласился Лейк, — «вы совершенно правы. Не знаю, как и благодарить вас за поддержку. Вы предоставили мне возможность, о которой я не смел и мечтать». «Вам удается сейчас хоть немного отдыхать?» — быстро сменил тему разговора Тедди. «Нет, пока не удается. Но я не расстраиваюсь. Вот когда мы победим на выборах, тогда и отдохнем». «Думаю, мистер Лейк, что немного отдохнуть вы сможете уже в следующий вторник. Надеюсь, вы помните, что это будет не просто вторник, а супервторник. Нью-Йорк, Калифорния, Массачусетс, Огайо, Миссури, Мэриленд, Мэн, Коннектикут. И все в один день. Почти 60 делегатов». Глаза Тедди Мейнарда быстро забегали, будто он уже начал считать голоса потенциальных выборщиков. «А самое главное, мистер Лейк, что вы лидируете в каждом из этих штатов. Можете себе представить?» «Нет. Сейчас мне это кажется невероятным», — откровенно признался Лейк. «И тем не менее, это так. Правда, ваше лидерство в Мэне и Калифорнии не столь очевидно, как в других штатах. Но все равно общая победа в супервторник будет за вами, в чем лично я нисколько не сомневаюсь». «Ну, если верить опросам общественного мнения», — неуверенно начал Лейк, будто сомневаясь в своем успехе. «На самом же деле, никаких сомнений у него сейчас не было. Лейк часто просматривал данные опросов, которые говорили о его лидерстве даже в Калифорнии, самом густонаселенном штате страны. А все потому, что свыше 144 тысяч рабочих и служащих там трудятся для военно-промышленного комплекса. «А я им верю, мистер Лейк», — продолжал восторгаться Тедди. «Как верю в то, что в следующий вторник вас ждет блестящая победа. Нет никакого секрета в том, что вас любят на юге, мистер Лейк». «А почему?» «Прежде всего потому, что здесь любят оружие, любят крепких парней, и самым крутым из всех кандидатов они считают вас, мистер Лейк». «Да, следующий супервторник будет самым веселым, но самым шумным станет вторник после супервторника». Аарону Лейку понравилась шутка директора ЦРУ, и он весело рассмеялся. Он и сам видел, к чему идет дело, но из уст Тедди Мейнарда слышать это было намного приятнее. В течение нескольких минут Лейк и Мейнард с интересом изучали последние данные опросов общественного мнения. Все они единодушно показывали, что кандидат Аарон Лейк опережает соперников как минимум на 5 пунктов в каждом штате. После весьма приятного обмена мнениями, Тедди Мейнард неожиданно нахмурился и перешел к более серьезному разговору. «У меня есть для вас важная информация», — сказал он, открыв записную книжку. «Два дня назад русская ракета дальнего радиуса действия с ядерными боеголовками была перевезена на мощном грузовике на территорию Пакистана. А сейчас она находится на пути в Иран, где может быть использована бог знает для каких целей. Эта ракета имеет радиус действия не менее 3000 миль и может быть оснащена 4 ядерными боеголовками. Стоимость одной такой ракеты достигает 30 миллионов долларов. Именно такую сумму наличными заплатили иранцы России через банк в Люксембурге. И эти деньги до сих пор находятся в этом банке на специальном счете, который, как нам стало известно, контролируется людьми Ченкова. А мне казалось, он только накапливает оружие, а не торгует им», — заметил Лейк. «Ему нужны наличные, и он их получает, продавая оружие. Откровенно говоря, это единственный человек в мире, который, как нам кажется, аккумулирует средства быстрее, чем вы». Шутка Тедди показалась Лейку не очень удачной, но, не желая показаться невежливым, он весело рассмеялся. «И эта ракета в рабочем состоянии?» — поинтересовался он, понимая, что задает глупый вопрос. «Стали бы иранцы платить бешеные деньги за негодное оружие?» «Да, мы полагаем, это одна из наиболее современных русских ракет, которая была незаконно вывезена с военной базы близ Киева. Во всяком случае, никаких сбоев на пробных пусках у ракет этого типа не было. Да и зачем иранцам покупать какое-то старье, если мировой рынок оружия до предела заполнен новейшими образцами? Нет, эта ракета, несомненно, находится в прекрасном состоянии и полностью готова к применению». «А это первая ракета подобного рода?» «Да, конечно, нам известны случаи, когда в Иран, Ирак, Индию и некоторые другие страны поставлялись запасные части и даже ядерные материалы, но чтобы полностью собранная и готовая к действию ракета такого класса, такого еще не было». «И они действительно намерены использовать ее в своих целях?» — допытывался Лейк. «Нет, мы так не думаем», — успокоил его Мейнард. «Похоже, вся эта операция с покупкой и переброской ракеты — инициатива самого Ченкова. Ему позарез нужны деньги для покупки другого оружия, Вот он и продает все, что находится под его контролем, и что ему не очень нужно в данный момент. А что же израильтяне? Неужели не догадываются об этом?
Пока нет, — покачал головой Мейнард. И вам следует быть поосторожнее с ними, мистер Лейк. Такой информацией нужно пользоваться с большим умом и не спешить делиться ею направо и налево.
Настанет время, когда нам понадобится их помощь, и тогда мы предложим им эту сенсационную новость в качестве платы за их поддержку. Интересно, а что думают о моей предвыборной кампании русские? Поинтересовался Лейк.
Ну, сначала они вообще не обращали на вас внимания, а сейчас пристально следят за каждым словом. Но вы должны помнить одно. Сейчас в мире больше нет такого явления, как русский фактор. Сторонники свободного рынка в России единодушно вас поддерживают, так как опасаются возвращения коммунистов. А самые твердолобые коммунисты боятся вас и, естественно, симпатизировать вам не будут. Так что общественное мнение в России слишком неоднозначно, чтобы рассказать о нем в двух словах.
А Ченков? Не удержался Лейк.
Мне стыдно признаться, но мы так и не смогли пока достаточно приблизиться к нему, чтобы узнать о его настроениях. Но мы над этим работаем и непременно найдем подход к нему. Полагаю, уже в самое ближайшее время у нас там будут свои глаза и уши.
Тедди небрежно швырнул записную книжку на стол и наклонился к собеседнику. Лейк впервые так близко увидел изрезанное глубокими морщинами лицо директора ЦРУ, его густые брови, грозно нависшие над грустными и оттого еще более мудрыми глазами.
«Послушайте меня, мистер Лейк», — начал он тихим голосом, словно опасаясь, что его могут подслушать. «Вы уже почти выиграли эту кампанию. Разумеется, на пути в Белый дом еще могут попасться кое-какие колдобины. Не все нам дано предвидеть и предотвратить, но вы уже на коне. Вместе мы преодолеем любые трудности и избежим любых неприятностей. Вы завоевали симпатии избирателей, и теперь вряд ли что-нибудь может помешать вам торжественно въехать в Белый дом. Продолжайте наступать в том же духе. Мир на грани раскола. Он не столь безопасен, как казалось ранее. Его можно спасти от чумы терроризма только решительными и бескомпромиссными действиями. Продолжайте убеждать людей в том, что именно вы являетесь сторонником таких действий, и вам поверят даже самые упрямые и тупые. А я позабочусь о том, чтобы вы не испытывали недостатка в наличных средствах. Более того, я постараюсь сделать так, чтобы страна испугалась грозящей ей опасности и жаждала избавителя. Эта ракета в Иране оказалась как нельзя более кстати. Иранцы вряд ли рискнут ее запустить, но нашими усилиями она все равно сдетонирует. А волны от этого взрыва разойдутся по всей стране. Вообще говоря, мы могли бы просто-напросто подорвать ее еще в пути. Представляете себе последствия взрыва 4 атомных бомб высоко в горах? Жертв в Пакистане могло бы быть не меньше 5000 человек. Так что не волнуйтесь, мистер Лейк. Я знаю, как нагнать страху на людей и заставить их поверить в вашу спасительную миссию. А ваша задача — иметь чистые руки, чистые помыслы, незапятнанную репутацию и быстро продвигаться к намеченной цели. «Да я и так делаю все возможное», — тоном оправдания промямлил Лейк.
«Знаю. Но надо удвоить усилия. Игра стоит свеч. И никаких сюрпризов. Договорились?»
«Разумеется», — охотно откликнулся Лейк, так и не сообразив, что имелось в виду под словом «сюрпризы». Это было похоже на отцовское наставление сыну перед дальней дорогой. Отец должен был предупредить сына о всяческих опасностях, не имея в виду ничего конкретного. После этого напутствие Тедди направил кресло к рабочему столу, нажал кнопку, и на стене появился огромный экран. Минут 20 они просматривали новые рекламные ролики предвыборной кампании Лейка, а затем тепло распрощались. Машина Лейка мчалась по городу с огромной скоростью, сопровождаемая двумя фургонами спереди и одним сзади. Вскоре кортеж свернул к аэропорту, откуда Лейк и его команда должны были вылететь в Северные Штаты для продолжения успешной президентской гонки. А Лейку в этот момент хотелось вернуться в свой симпатичный домик в Джорджтауне, провести там спокойную ночь, немного почитать, принять теплый душ и вообще оставить всю эту чертову сцену за пределами своего жилища. Как надоело, что за ним повсюду ходят помощники и телохранители, что он не имеет возможности укрыться от посторонних глаз. Только сейчас Лейк оценил все прелести частной жизни, когда можно совершенно спокойно ходить по улицам, иногда посещать арабскую пекарню на Мейн-стрит, где пекут совершенно изумительные лепешки, или наведываться в книжный магазин на Висконсин-авеню, где он так любил рыться в книгах, или, по крайней мере, посидеть в небольшом уютном кафе, куда кофе доставляли прямо из Восточной Африки. Будет ли у него когда-нибудь возможность повторить все это? Вернется ли он когда-нибудь к привычной жизни нормального человека, у которого могут быть слабости? Сможет ли он когда-нибудь снова делать все то, что ему нравится, а не то, чего требует от него сумасшедшая жизнь политика, рванувшегося к вершинам власти? Трудно сказать. Ясно одно. Эти золотые деньки ушли, и, вероятно, безвозвратно. Когда Аарон Лейк был уже высоко в воздухе, в кабинет Мейнарда бесшумно вошел Дэвил и с порога сообщил шефу, что Лейк улетел, не предприняв попытки проверить свой почтовый ящик. С некоторых пор Тедди каждый день выслушивал доклады своих подчиненных о поведении Лейка и постоянно ловил себя на мысли, что понятия не имеет, как его протеже поведет себя в следующий момент. Те 5 писем, которые перехватили Клокнер и его группа, были проанализированы самым тщательным образом. Не оставалось сомнений в том, что в недрах тюрьмы Трамбл появилась самая настоящая группа мошенников. Первые 2 письма были написаны Финном Ярбором от имени Перси, а остальные 3 Хэтли Бичем от имени Рикки. Все адресаты проживали в разных штатах и никак не были связаны между собой. Причем 4 из них использовали для переписки вымышленные имена. А 5-й был настолько глуп и неосмотрителен, что подписался настоящим именем. Что же до содержания писем, то они были практически одинаковыми. Перси и Рикки представлялись в них несчастными молодыми людьми, которые волею судьбы оказались пациентами реабилитационного наркологического центра, где весьма успешно проходили курс лечения от наркозависимости и всеми силами старались вернуться к нормальной жизни. Самое удивительное для Тедди Мейнарда заключалось в том, что во всех письмах не было даже намека на деньги. Только в одном из них Рикки просил у Питера из Спокана, штат Вашингтон, одолжить ему $1000, чтобы покрыть некоторые мелкие расходы. При этом он добавлял, что богатый дядюшка наотрез отказался поддерживать его материально. Тедди Мейнард прочитал эти письма несколько раз, но так и не понял, в чем суть мошенничества. Если бы речь шла о крупных суммах, то все стало бы на свои места. Но этого не было, если, конечно, не считать мизерной суммы в $1000. Одно из двух. Либо собратья не рискуют связывать себя с большими деньгами и довольствуются малым, либо это подготовка к более серьезному вымогательству. Стало быть, нужно подождать их дальнейших действий и посмотреть, чем все кончится. Помимо этого было немало и других вопросов. Но Тедди решил подождать, пока появятся новые факты. А в том, что это рано или поздно случится, он нисколько не сомневался. «Надо следить за почтой, и вскоре все прояснится». Пока Спайсер стоял у двери и наблюдал за происходящим в библиотеке, Бич и Ярбер закончили работу над письмом Эллу Кониерсу. В окончательном виде оно выглядело так. «Дорогой Эл, спасибо за твое последнее письмо. Я безумно рад любой весточке от тебя. Иногда у меня создается впечатление, что я живу в клетке и месяцами не вижу белого света. А твои письма помогают мне держать дверь во внешний мир открытой. Умоляю, пиши мне как можно чаще. Прошу прощения за то, что обременял тебя подробностями своей личной жизни. Я уважаю твою частную жизнь и надеюсь, что задавал не слишком много вопросов. Ты производишь впечатление человека, который предпочитает уединенную, размеренную жизнь, не лишенную, однако, своих прелестей и минутных слабостей. Вчера вечером я смотрел старый фильм с Богартом и снова вспомнил тебя. Я даже ощутил во рту тонкий вкус китайских блюд. Правда, нас тут кормят не так плохо, но это ничто по сравнению с чудесами китайских кулинаров. Кстати, у меня есть блестящая идея. Через пару месяцев, когда я в конце концов выберусь на свободу, мы могли бы купить билеты на какой-нибудь туристический теплоход, например, Касабланку или Королеву Африки, и отправиться в романтическое путешествие. В нашем распоряжении будут уютная каюта, бутылка безалкогольного вина, вкусная еда и тихие приятные вечера на диване. Боже мой! Я просто схожу с ума, когда представляю себе свободную жизнь и возможность снова заняться каким-нибудь интересным делом. Прости, Эл, если я тороплю события, но это все от вынужденного безделья и страшной тоски по нормальной жизни. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду, и не станешь осуждать меня. Недавно я снова получил известие, что меня готовы принять в Балтиморе, но при этом мне сказали, что обязательно нужно устроиться на работу. Помню, ты говорил, что имеешь какие-то деловые интересы в этом городе. Не мог бы ты помочь мне найти что-нибудь подходящее? Возможно, тебе покажется, что я прошу слишком многого, ведь мы почти не знакомы. Но поверь, у меня просто нет другого выхода. Был бы до гроба благодарен тебе за такую помощь. Пожалуйста, Эл, не забывай меня и пиши как можно чаще. Твои письма, а вместе с ними и надежда на скорое освобождение и свободную жизнь в Балтиморе, придают мне силы и помогают выдержать эти последние месяцы. Без тебя моя жизнь была бы тоскливой и совершенно невыносимой. Спасибо, мой дорогой друг. С любовью, Рикки.
Что же до письма к Винсу Гарбу, то оно было совершенно иным, как по форме, так и по содержанию. Бич и Ярбер работали над ним несколько дней и в конце концов выработали окончательный вариант.
«Дорогой Квинс, твой папаша владеет банком, поэтому не надо морочить нам голову и пытаться убедить, что ты нашел только 10 тысяч долларов. У меня есть все основания считать, что ты нагло лжешь. И это, мой дорогой, выводит меня из себя. Если хочешь знать, я с трудом удерживаюсь от соблазна плюнуть на все и отправить все письма твоим отцу и жене. Так вот, меня устроит сумма в 25 тысяч, ни цента меньше. Причем деньги должны быть отправлены по прежнему адресу и без проволочек. И не надо больше писать о самоубийстве. Мне плевать, что ты с собой сделаешь. Во-первых, мы с тобой никогда не встретимся. А во-вторых, ты трус и вряд ли пойдешь на это. С нетерпением жду твоих денег, Квинс. И не вздумай тянуть резину. Искренне любящий тебя, Рикки.
А Клокнера в это время беспокоила одна мысль. Тревор может поехать в тюрьму Трамбл рано утром, взять там письма своих сообщников, а потом опустить их где-нибудь по дороге еще до возвращения в офис, и тогда всю группу ждет самый настоящий провал, поскольку перехватить письма на почте практически невозможно. Стало быть, надо сделать все возможное, чтобы корреспонденцию оставили в офисе на целую ночь, и агенты могли снять копии. К счастью, Тревор Карсон не был ранней пташкой и начинал жить в нормальном темпе только после 2 часов дня, когда просыпался после своих привычных 2 кружек пива. Однако сегодня Тревор решил сделать исключение, и когда он сообщил секретарше, что в 11 часов собирается поехать в Трамбл, все агенты в доме напротив мгновенно пришли в движение. Недолго думая, Клокнер вызвал к себе одну из сотрудниц средних лет, и та тут же позвонила в юридическую контору мистера Карсона, потребовав у секретарши немедленно соединить ее с адвокатом. При этом она представилась как миссис Белтроун и заявила, что устала от неверного, хотя и очень богатого, мужа и хочет как можно скорее оформить с ним развод. Секретарша попросила ее подождать у телефона и заглянула в кабинет Тревора. Тот спешно собирал со стола бумаги и складывал в дипломат. Миниатюрная видеокамера, встроенная в потолок его кабинета, дала возможность людям Клокнера увидеть его лицо, перекошенное гримасой недовольства. Все его планы рушились из-за какой-то надоедливой клиентки.
«Она говорит, ее муж очень богат», — попыталась вразумить Карсона секретарша, и этот аргумент возымел действие. От его недовольства не осталось и следа. Он плюхнулся в кресло и стал терпеливо ждать, пока дама изложит суть дела. Миссис Белтроун обрушила на секретаршу столько информации, что та не успевала записывать. Помимо всего прочего, она сообщила, что является 3-й женой мистера Белтроуна. Ее муж намного старше ее. Они имеют огромный дом в Джексонвилле, но большую часть времени проводят на Бермудах, где у них есть еще один дом. Кроме того, они владеют несколькими домами в других городах страны, но редко появляются там. Она также добавила, что решение о разводе они приняли уже давно, но все никак руки не доходили приступить к делу. Никаких имущественных претензий у них друг к другу нет. И вся проблема заключается в том, чтобы найти расторопного и энергичного адвоката, который смог бы как можно скорее покончить с этим. И в заключение она пояснила, что мистера Карсона ей рекомендовали близкие друзья, сказав, что он все сделает быстро и без проволочек. После этой исповеди Тревор снял трубку и выслушал все с самого начала. Так называемая миссис Белтроун сидела в это время в доме напротив и аккуратно зачитывала с листа, придуманную агентами ЦРУ, легенду. Клокнер предвидел подобное развитие событий и позаботился о правдоподобной истории. «Мистер Карсон, это действительно срочно, и мне нужно как можно скорее повидаться с вами», взмолилась миссис Белтроун, завершая душещипательный рассказ. «Понимаете», — замялся Тревор, перебирая рукой оставшиеся на столе бумаги, «я сейчас очень занят». Миссис Белтроун видела на экране монитора, как он откинулся на спинку кресла и положил ноги на край стола. «Да, он действительно очень напоминал сейчас чрезвычайно занятого адвоката». «Пожалуйста, мистер Карсон», — тоном заклинания прошептала она. «Нам действительно надо покончить с этим раз и навсегда. Мы должны встретиться сегодня же».
«А где же ваш муж?» — решил уточнить Тревор. «Он сейчас во Франции и вернется домой только завтра утром». «Так», — нарочито деловым тоном протянул Тревор, теребя рукой кончик галстука и одновременно создавая впечатление, что просматривает расписание встреч с клиентами. «Давайте посмотрим». «А сколько вы берете за услуги?» — неожиданно спросила дама, и Тревор мгновенно оживился. «Раз дело срочное и не совсем обычное», — начал он, решив заломить самую невероятную цену, «вам это обойдется в 10 000 долларов». При этом он скорчил рожу и даже затаил дыхание, опасаясь взрыва возмущения. «Прекрасно! Я привезу деньги сегодня же», — быстро отреагировала миссис Белтроун. «Вы сможете принять меня, скажем, в 1:00 дня?» Тревор вскочил с кресла и чуть не опрокинул телефонный аппарат. «А как насчет 1:30?» — только и смог выдавить он. «Хорошо. 1:30». «Вы знаете, где находится мой офис?» «Нет, но мой шофер без труда найдет вас. Благодарю, мистер Карсон. До встречи». Он хотел было сказать, чтобы она называла его просто Тревор, но не успел. В трубке послышались гудки. Сотрудники Клокнера прекрасно видели, как он запрыгал от радости, сжал кулаки, а потом громко крикнул: «Вот это номер!» На пороге кабинета появилась сгорающая от любопытства секретарша. «Ну что?» «Она будет здесь в 1:30», — чуть не закричал от восторга Тревор. «Наведи порядок и вынеси мусор». «Я вам не горничная и не уборщица», — брезгливо поморщилась она, не разделяя его восторга. «И вообще, не могли бы вы заплатить мне вперед? Мне нужно срочно оплатить счета». «Да, но только после того, как я получу эти чертовы деньги».
Он стал спешно убирать все со стола, а потом бросился к книжной полке, будто внезапно вспомнил, что не притрагивался к книгам много лет. Секретарша, которая какое-то время молча наблюдала за ним, испытала нечто вроде угрызений совести и стала пылесосить приемную, чего не делала уже много месяцев. Они работали несколько часов и так старались, что это не могло не вызвать злорадного смеха у всех агентов ЦРУ. Ровно в 1:30 оба были на своих местах и с нетерпением поглядывали на часы. «Где же она, черт бы ее побрал?» — недовольно буркнул Тревор, когда стрелка часов приблизилась к 2.
«Может, она просто-напросто навела справки и передумала?» —
— ехидно заметила секретарша.
«Что ты сказала?»
— недовольно насупился он.
«Ничего, босс. Немедленно позвони ей!» — почти закричал Тревор, когда на часах было уже почти 3.
«Я не могу этого сделать, потому что она не оставила своего номера телефона», — продолжала злорадствовать секретарша.
«Как? Ты не взяла у нее номер телефона?» — взбеленился Тревор.
«Я этого не говорила», — парировала она. «Я сказала, что дама не оставила своего номера».
Ровно в половине 4 Тревор пулей вылетел из офиса, продолжая проклинать секретаршу, которую фактически уволил несколько дней назад. Сотрудники Клокнера сопровождали его до самой тюрьмы, где он провел 53 минуты, а когда вышел оттуда после 5 часов вечера, отправить письмо по пути домой было уже невозможно. Вернувшись в офис, Тревор со злостью швырнул дипломат на стол, а потом направился в бар Пита, чтобы перекусить, выпить немного пива и заглушить горечь от неудавшейся сделки.